радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
В эфире телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», программа «Большой дозор». Это наш совместный проект «Эхо Москвы», газеты «Ведомости». Поэтому в студии прямого эфира Ольга Бычкова и Ирина Резник. Добрый вечер
тебе. Добрый вечер.
И наш гость сегодня – это представитель мира интернета. Ну, в общем, все люди, которые сидят в «Одноклассниках», они все знают, кто такой Альберт Попков, основатель этого прославившегося и очень популярного проекта. Альберт, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну, у нас тема сегодня звучит как «Когда закроют одноклассников?» Вот так вот, ни больше, ни меньше. Ну, может быть, это слишком сурово сформулировано. Нет, не сурово. Есть такая опасность.
Я думаю, что пока, конечно, одноклассников не закроют. И людям все-таки будет чем заняться по вечерам, будет чем
не
заняться.
Не только по вечерам.
И по дням тоже.
Да, и по дням тоже.
Значит, слово «пока» на самом деле ключевое в ответе Альберта Попкова, потому что существует у нас история с иностранным судебным иском, и с этого мы начнем. Скажу сразу, что все претензии пользователей сайта «Одноклассники.ру» к господину Попкову мы обсудим непременно. Я не ручаюсь за то, что все вопросы ваши будут заданы, потому что их огромное количество, просто у нас нет физической возможности это сделать, но основные темы мы постараемся осветить. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что есть номер для отправки ваших вопросов и реплик в виде смс-ок +7 985 970 45 45. Все, пишите. Только я умоляю, не завалите нас, пожалуйста, сообщениями. Ирина, давай про иск.
Да, прежде я хотела бы начать с судебного иска. Речь идет, естественно, британская компания ICD Publishing, в которой вы работали, насколько я понимаю, с 99 по 2006 год. И теперь, как рассказывают представители этой компании газете «Ведомости», они вас обвиняют во всех смертных грехах, что вы украли у них идею, когда там работали, что вы нарушили условия контракта. Ну, в общем, в чем суть разногласий с этой компанией у вас?
Украли идею одноклассников.
Одноклассников, да.
Да, и поэтому они что хотят?
Чтобы хотят, все, чтобы все доходы,
чтобы все заработанное, все имеющееся было отдано британцам.
Да, действительно, есть такая ситуация, и во многом это, конечно, неприятная ситуация, очень много она требует и усилий, и очень много отнимает энергии, очень много отнимает времени, то есть я по большей части именно этим и в первую очередь занимаюсь, потому что для меня это, конечно, приоритет. Я думаю, что правильно сказать, что моя позиция состоит в том, что я ничего, в принципе, плохого не делал. Воровать я ни у кого ничего не воровал. И, ну, к сожалению, когда сайт становится успешным, то, естественно, находятся люди, претендующие на часть этого успеха. Это было и в истории с Фейсбуком, это было и в истории с Гуглом, теперь вот это есть и в истории с Одноклассниками. Много, к сожалению, рассказать не могу, потому что правоту свою, конечно, надо доказывать в суде, а не в средствах массовой информации, но могу сказать, что все, что в моих силах, я, естественно, буду прикладывать, я буду бороться до конца, и думаю, что то же самое будет делать и компания. Я думаю, что в итоге правда будет на нашей стороне.
Ну вот если позволите...
Я прошу прощения, Альберт, отпустите, ради бога, микрофон. Он не упадет, честное слово.
Мне куда-то руки надо дать.
Ну куда-то их деньте, только не сюда.
Вы можете взять газету «Ведомости» и за нее держаться.
Я уже посмотрел.
Отпустите микрофон.
Я уже ее читал.
Спасибо.
Вот если позволите, я хотела бы задать несколько вопросов по иску. Просто иск имеется в распоряжении нашей газеты «Ведомости». А там речь идет о чем? Что в 2003-2006 годах вы возглавляли отдел разработок вот этой компании ICD. И главный ее проект «Британская справочная поисковая система» заключалась, которой вы занимались. И вот, в общем-то, аффилированная с ICD компания «Посада» развивала социальную сеть «Одноклассников», за запуск которой в России отвечали вы. То есть, в общем-то, идея была британская, насколько, как это следует из иска. Все-таки идея была не ваша.
Но не совсем ваша. Идея, наверное, правильно сказать, не моя и даже не их, потому что в 99-м году, наверное, появился пионер среди таких сайтов. Это сайт classmates.com. И он до сих пор очень популярный, в нем зарегистрировано много миллионов пользователей, и, в общем-то, они были первопроходцами. Я думаю, что вообще идею искать одноклассников даже не они придумали, она существовала столько, сколько существуют школы, но непосредственно в интернете сделал действительно классмейт. А говоря о Посада действительно в какой-то момент начали делать подобные сайты, и 5 лет назад, даже немножко больше, я действительно к этому был причастен, то есть я участвовал в разработке подобных сайтов в Германии, в Испании и в некоторых других странах, но на момент моего ухода из ICD Посада уже существовала как отдельная компания, и уже несколько лет существовал как отдельная компания, и я, в общем-то, в Посада тогда уже не работал и вообще слабо к этому относился.
Ну, еще вот как тоже следует из этого иска, они вас обвиняют в нарушении контракта, о том, что по контракту вы должны были в течение какого-то периода не создавать конкурирующий бизнес. А вы, по их мнению, нарушили.
Да, действительно был такой пункт в контракте. Более того, скажу больше, после ухода из ICD, ровно день в день, там, через 6 месяцев, я вышел на работу в 118-118, это, ну, крупнейшая компания в этой области, и я в ней успел действительно поработать, и я считаю, что вот таким образом соблюдал все условия контракта. А как мне казалось, на момент ухода ICD не занималась созданием социальных сетей, поэтому, в общем-то, у меня, опять же, на мой взгляд, каких-то, не знаю, препятствий для создания проекта, такого проекта, как «Одноклассники», не было. Проект «Одноклассники», он принципиально не похож, на самом деле, на то, что делает «Посада», как они сейчас переименовались в «Посабе». Любой может зайти посмотреть, сравнить два проекта чисто визуально. И во многом «Одноклассники» появились там благодаря, в общем-то, случаю. То есть сейчас с точки зрения успеха, наверное, легко говорить, но вначале шансы быть успешными, они, в общем-то, были очень невысокие. То есть вначале на сайте было там 0 пользователей, 10 пользователей, 100 пользователей. Они никого не находили. И это все надо было создать. Это далось, конечно, огромным трудом. Причем далеко не моим трудом. То есть над сайтом работала достаточно хорошая, удачная команда. Это во многом заслуга всех тех людей, которые работали над сайтом. И я думаю, что было бы, по крайней мере, несправедливо сейчас находить какого-то другого человека или другую организацию, которая бы претендовала на весь этот успех.
Вот, кстати, о каких деньгах вообще идет речь? Они считают, что вы какую сумму им таким образом задолжали, британцы?
Сложно сказать, потому что до конца они не сформулировали пока это, но считают, что все доходы, которые получены, они считают, что они имеют на это право.
Ну, за сколько?
Ну, пока, в общем-то, у сайта и доходы только начинаются.
Ну,
в иске они не сформулировали конкретную сумму, поэтому я не могу сказать.
Вот, кстати, насчет людей, о которых вы говорили, которые помогали вам создавать этот сайт, есть версия, что вся вот эта история с английским иском, это, скажем так, происки вашего бывшего одноклассника и партнера Игоря Берди, что вместе с ним вы создавали вот этот сайт «Одноклассники», а в итоге он никаких акций в компании не получил, посчитал, что с ним поступили несправедливо, и вот теперь такая история.
Ну, конечно, неприятно, что он действительно так поступил и встал на ту сторону.
Это действительно ваш одноклассник? Вы действительно
мы
с ним
в одной школе,
работали?
Да, мы с ним дружили очень сильно, но сказать, что он занимался непосредственно развитием проекта, ну, это, наверное, преувеличение. На моей памяти он даже никогда в нашем офисе не был.
Так
был,
он на,
был
на каком
во временном
основании?
Один или два раза.
Ну, а на каком основании он встал, как вы говорите, на другую сторону?
Его компания, в которой он работал, которую он возглавлял, действительно занималась продажей рекламы на сайте до определенного момента. Но
на сайте «Одноклассники».
Да. Но в какой-то момент с ними договор как бы был разорван, и, собственно, немножко позже он вот встал на сторону иска.
А почему с ним разорвали договор?
Я не хотел бы, честно говоря, комментировать этот вопрос, но я думаю, что он очень хорошо знает и понимает, почему.
Ну, то есть это... Вы считаете, что это вопрос все-таки личных отношений, или это просто бывшие партнеры таким образом пытаются делить собственность?
Я бы... Не знаю. Я, честно говоря, не сказал бы, что он каким-то образом пытается это сделать. То есть он, ну, возможно, в какой-то момент он высказывал, ему на самом деле даже не предлагалась доля, ему предлагался опцион. То есть опцион подразумевает, что человек получает его, приложив определенные усилия, когда этот опцион превращается в долю. Но на самом деле... Ну, он сделал свой выбор. Я как-то со своей стороны пытался урегулировать ситуацию. Я знаю, что и другие люди как-то пытались урегулировать эту ситуацию и найти какое-то решение, но вот он решил, что так будет лучше.
То есть для вас эта история не закрыта до сегодняшнего дня?
Ну, пока он действует как партнер, собственно, тех людей, которые судятся со мной, то для меня, конечно, это открытая история. То есть он очень, ну, пытается для них там делать определенные вещи, там, и я не знаю, зачем он это делает. То есть мне трудно, то есть свою голову на чужие плечи не поставишь.
Вот, но тем не менее, как бы там ни было, вся эта британская история привела к некоторым событиям. Во-первых, весной совет директоров «Одноклассники ЛТД» принял решение снять вас с должности гендиректора. Во-вторых, вот осенью этого года стало известно, что вы и ваша жена Ирина расстались с контрольным пакетом «Одноклассников». И контроль, значит, перешел к компании DST, которую, к совладельцам крупным, который является Алишер Усманов. Вот почему это произошло?
Нас
задавили. Да, вас заставили.
Вам выкрутили руки?
Нет, руки мне никто не выкручивал. На самом деле, наоборот, ушел я с поста гендиректора осенью, а не весной. То есть буквально несколько месяцев назад. И, ну, наверное, это оправданный шаг, потому что компания достигла определенного этапа в своем развитии. То есть... Многое из того, что происходит сейчас на сайте, было запланировано уже тогда, и достаточно было понятно, как должна развиваться компания. Но мне, ну, мне просто физически тяжело 2 года бежать. То есть мне надо как-то, не знаю, чем другим действительно заняться.
Сейчас,
плюс...
У вас сейчас есть должность в «Одноклассниках»? Какая?
Нет, нет.
Вообще
я вхожу в совет директоров. Там, так как мы рядом находимся, я помогаю людям, которые там работают, но какой-то официальной должности я не занимаю, в общем-то.
А остальные акции вас не заставляют продать? У вас уже там миноритарный пакет есть?
Я бы...
Около 30%, я не ошибаюсь?
Я бы не стал так говорить. Я бы сказал, что сейчас существует несколько основных акционеров, и акции между ними достаточно пропорционально разделены.
Ну как, то если есть... контроль у DST, как же несколько основных акционеров?
Я не знаю, почему у вас такие сведения, у нас немножко другие сведения.
А расскажите тогда, кто акционеры?
Я, к сожалению, не могу, то есть я связан с соглашением акционеров, и поэтому не могу достаточно подробно рассказывать.
То есть ни у кого нет контроля?
Ну, я могу сказать, что акции распределены достаточно пропорционально, и нельзя говорить о том, что существует какой-то сильный перевес.
Ну, и сейчас вас никто не заставляет продать оставшиеся акции из-за всей вот этой истории британской, потому что не говорят, что вот лучше, может быть, тебя совсем здесь не будет.
Нет, скорее наоборот, я бы сказал, что компания полностью выступает на моей стороне в суде и поддерживает. И, конечно, со стороны компании идет очень много работы, в том числе связанной с судом, потому что очень хочется надеяться, что выиграть это дело, конечно, в наших общих интересах.
Так это вы судитесь с британцами на свои деньги или на деньги компании?
Я не могу комментировать.
Но вы сказали, что вы сами решили после 2 лет вот этой гонки, вы решили как-то...
Я думаю, можно сказать, что в какой-то мере, скажем так, я задумывался об этом, но когда вот это произошло, в общем-то, я подумал, я просто склонен искать во всем положительный момент, поэтому подумал, что может так оно и лучше.
А чем вы будете заниматься?
Пока пытаюсь сделать еще проект, но пока слишком рано говорить, потому что он слишком на ранней стадии.
Но это тоже социальная сеть или что-то совсем другое?
Нет, принципиально другое. Принципиально не похоже, но он слишком на ранней стадии. То есть
я говорю, это проект в интернете, начнем с этого. Там не где-нибудь еще, а тоже.
Да, это интернет-проект, но просто пока не сделан. Какой смысл говорить, будет сделан, будет успешный, тогда можно будет похвалиться. Не получится. То есть у любого стартапа есть свои риски, и сейчас это самый обычный стартап.
А сколько времени вы отводите на стартап?
Я думаю, что через несколько месяцев он уже будет доступен, его можно будет показывать и пытаться сделать его уже популярным и успешным.
А сколько вы заработали на Одноклассниках?
А сколько вы зарабатываете тут?
Какая у меня зарплата?
Да.
У меня зарплата такая же, как у любого или почти любого ведущего любой радиостанции. Это просто, понимаете? Но сколько люди зарабатывают на проектах, это совсем другая история.
К сожалению, не могу.
Есть оценка 3,3 миллиона долларов в первом квартале 2008 года. Это только реклама.
Это...
А компанию оценивают 150 миллионов долларов.
Если говорить о компании, то важно понимать, что тот успех, который пришел, он, конечно, во многом он связан с тем, что было вложено в компанию, и вложены были достаточно серьезные суммы, и сейчас говорить об возврате этих сумм, конечно, рано. Но компания уже начинает работать в прибыль, по крайней мере, окупать себя, и я думаю, что можно рассчитывать, что эти суммы со временем отобьются.
То, что ряд экспертов считает, что за работу 25 миллионов долларов это будет доход за вот этот год?
Нет, такой доход, я думаю, что мы бы, конечно, были бы рады ему, но это слишком оптимистичная цифра.
Понятно. То есть вот эта цифра, которую назвала Ирина первой, она больше соответствует реальности.
Это реклама, 3 миллиона долларов.
Я думаю, что, судя по всему, речь идет, наверное, не о доходе, а об обороте компании. Честно говоря, даже не знаю, насколько это может соответствовать действительности, как это лучше прокомментировать. Наверное, эти цифры что-то под собой имеют.
А оценка 100-150 миллионов долларов, кажется вам справедливой?
Что касается оценки, очень часто задают этот вопрос. Честно говоря, для меня загадкой, как формируются такие оценки, потому что, ее как таковой не существует. То есть это не публичная компания, акции на рынке не торгуются, и, соответственно, какой-то общепринятой оценки нет. А что говорят эксперты, все говорят по-разному. Кто-то нас оценивает в 500, там, Коммерсант за нас там больше 20 никогда не давал, на мою память. Вот, поэтому все зависит от того, кто оценивает, какие цели преследуются, потому что есть... Очень необычные оценки иногда можно услышать от людей, с которыми приходится сталкиваться на рынке. Они пытаются показать там или завысить эту оценку, или наоборот занизить, показать, что вот, мол, у них рекламу никто не берет. Но оставим это, так сказать, во власти экспертов и на их совести.
А можно ли сравнивать стоимость вот такой российской компании и как аналогичных иностранных, западных?
Я думаю, что теоретически, конечно, можно. Практически, если говорить о каких-то общеизвестных сделках с западными компаниями, то там везде есть свои особенности. То есть нельзя сравнивать, там, скажем, покупку Microsoft доли там, в Facebook с чем-то еще, потому что они дополнительно получили там какое-то соглашение между ними на продажу рекламы. А еще что-то может быть.
Но это порядок цифр такой же или принципиально другой?
Я просто пытаюсь сказать, что они платили не только за долю, но и за какие-то дополнительные вещи. Они платили премиум. То есть напрямую такие сделки нельзя проецировать на российский рынок ни в коем случае.
Непонятно.
То есть
сравнивать нельзя.
Сравнивать можно только теоретически, на практике такое сравнение не работает.
То есть, но цифры сравнимые или несравнимые?
То есть, если условно я там завтра приду к Microsoft и скажу, вот, да, вот вы у них купили, купите у меня, я не думаю, что Microsoft тем же самым не ответит.
То есть это вопрос просто других интересов и другого рынка.
Каждая сделка, да, с такими компаниями, она, конечно, уникальна, и их можно только вот теоретически сравнивать. То есть на практике это вряд ли будет иметь какое-то значение.
Слушайте, а что это за история про то, что ФСБ – это любимая тема, я знаю, ваша, и в связи с одноклассниками.
Самый распространенный.
А что это за история? Это вы говорили в каком-то интервью «Комсомолке», если я не ошибаюсь, что ФСБ предлагал вам какие-то формы сотрудничества, и вы от них якобы отказались.
Нет, такого я сказать не мог. Скорее наоборот.
Согласились?
Нет, я могу сказать, что ко мне спецслужбы точно не приходили, и я вроде бы к ним тоже.
Поэтому... А следователи?
Ну, вот подожди, про следователей. А, то есть они никогда не обращались к вам ни с какими вопросами, касающиеся информационной базы, которой вы располагаете?
Не обращались.
Ни разу в жизни?
Ни разу в жизни. Я думаю, что у них и без этого работы хватает, что искать что-то там на развлекательных ресурсах, наверное.
Ну,
а потом у нас же ничего нет,
у нас же
все видно. Там, кроме частной переписки, у нас ничего нет.
Люди вбивают кучу данных о себе.
Так они же все доступны. То есть вы можете зайти, и все данные, которые кто-то о себе вбил, они вам точно так же видны, как любому другому человеку.
Я уже не говорю о том, что есть вообще версия о том, что вообще ФСБ создала, собственно говоря, эту и другие социальные сети.
Вам тогда это надо компании ICD рассказать британской, может, они изменят свою позицию.
Да, перестанут сразу с вами судиться.
Испугаются, думаешь?
Конечно.
Или наоборот, заинтересуются. Может, наоборот, тогда повысятся акции.
Ну, и придется... по крайней мере, переведут в другую плоскость.
И придется в случае проигрыша, тьфу-тьфу, мы не желаем вам ничего плохого, но придется в случае проигрыша платить больше британцам, потому что они решат, что ах, ну тогда, конечно.
Вот. А говорить, если продолжать эту тему, то... На самом деле в России есть вполне определенный законный порядок запроса информации, и когда подобный запрос поступает из суда, я не знаю, я, честно говоря, даже не знаю, какой именно порядок, то есть их все запросы рассматривают наши юристы и, соответственно, индивидуально принимают решения, но нам так или иначе, как любой другой организации, действующей на территории России, нам надо реагировать на эти запросы и, соответственно,
отвечать. Мы продолжим эту тему через несколько минут. Альберт Попков, основатель сайта «Одноклассники.ру», вернется в программу «Большой дозор».
Программа «Большой дозор». Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
И мы продолжаем программу «Большой дозор» в студии прямого эфира Ольга Бычкова и Ирина Резник, которая представляет газету «Ведомости». Наш гость Альберт Попков, основатель проекта «Одноклассники.ру». Мы продолжаем говорить, ну вот поговорим о сегодняшнем дне. Нет, мы продолжим сейчас говорить о сегодняшнем дне чуть позже, потому что у Иры Резник еще остались вопросы по поводу сотрудничества со спецслужбами.
Со спецслужбами, да. А со следователями, с налоговиками, как часто они обращаются к вам с просьбой о помощи? Может быть, следователи ищут каких-нибудь маньяков, а вдруг они у вас тоже зарегистрировались?
Ну, я не удивлюсь, если они у нас есть. Но...
Чисто количественно, исходя из...
Как-то специально я этот вопрос, честно говоря, не изучал, но хотел бы сказать следующее. Наверное, Ну, во-первых, налоговики к нам не обращались. Вот, вот этого, честно говоря, мы не знаем.
А вот эти вот выбиватели задолженности всевозможных?
Рейдеры?
Нет, они тоже не обращались. Более того, с ними мы сами активно боремся, потому что нам очень не нравится, когда они пытаются использовать в том числе наш ресурс.
Как это они делают?
Ну, они там рассказывают в интервью, как они это делают. То есть, там, не знаю, от имени там красивых блондинок спрашивают у невинных пользователей что-то такое. Но на самом деле...
Сколько у тебя денег, голубчик?
Наверное, да. Да,
тут... Нет ли у тебя просроченного кредита, милый? Ну, как они это делают? Непонятно.
Но тут надо людям, конечно, в первую очередь понимать об осторожности, не забывайте о таком понятии, как информационная безопасность. То есть, вот перед эфиром была замечательная реклама, значит, противопожарной безопасности, о том, что надо не забывать там в период праздников.
Куртку тушить.
Да, то же самое можно сказать и об информационной безопасности. Надо понимать, что интернет – это среда небезопасная, что, по крайней мере, там, ну, людей, которые как-то что-то пытаются использовать неблаговидных целей, не меньше, чем в среднем на улице, поэтому так же, как вы, большинство людей не станет рассказывать о себе все первому встречному, то же самое, не надо это делать в интернете, это касается как и людей, которые хотят познакомиться, это также касается и неожиданно появляющихся сайтов, там, которые предлагают там какой-то VIP-доступ, там, не знаю, пошли СМС, то есть... Надо просто избегать, надо жаловаться, надо сообщать о каких-то неправильных способах использования сайта. Вот недавно, совсем 2 дня назад, я читал, что в Удмуртии, по-моему, завершился судебный процесс. Там молодой человек не нашел ничего лучше, как зайти к своей девушке, подобрав пароль и поменять ее, значит, фотографии на какое-то порно. И счел это очень умным и смешным поступком. Девушка на него подала в суд и выиграла дело. Ему дали условный, там, условный срок, я уж не помню какой, там, в районе года. Но действительно законы работают, и законы работают в том числе в интернете. Надо понимать, что интернет – это не анонимная среда, то есть все равно остаются следы, откуда человек заходил, куда заходил, даже, ну, так же, как на улице человек везде оставляет о себе следы. То есть, когда он в метро вошел, когда вышел, когда прошел мимо камер безопасности, также и в интернете все следы остаются. И кажущаяся анонимность – это, конечно, не повод делать какие-то поступки, которые человек в нормальной жизни никогда не сделает.
И поэтому сайт «Одноклассники» решил ввести большое количество разных платных опций в порядке борьбы за безопасность. Правильно?
В том числе, да. В том числе...
Вот недовольство пользователей громадному.
23 декабря.
Да,
23 декабря объявляют бойкот сайту. Для этого создан специальный другой сайт вот, для целей бойкота под названием «Наш протест». Предполагается, что с 23 по 25 будет бойкот, потом с 25 по 31 вторая часть под названием «Период молчания». Предлагается массово регистрироваться в другой социальной сети. И вас вот, в частности, спрашивают, например, Олег Колганов из Воскресенска спрашивает, каковы границы человеческой жадности? Господин Попков являет нам печальный пример ее безграничности. И говорят, что вы испугались бойкота 23 декабря и начали, видимо, противодействовать попыткам пользователей сайта самоорганизоваться?
Я бы так не сказал, потому что вот сайт, как вы сами сказали, существует. Я вот сегодня на нем заметил появление рекламных баннеров. То есть люди тоже, наверное, не совсем из простого альтруизма это делают. Но, как в любом массовом проекте, всегда есть люди, которые довольны, есть люди недовольны. Мне очень много пишут на форуме. Я на форуме, кроме уж совсем оскорбительных высказываний, ничего не удаляю. То есть люди могут высказываться, почему нет. А ко всему этому действительно руководство прислушивается, и, конечно, мнение пользователей, пусть даже какой-то незначительной части, никого не оставляет равнодушным, то есть внимательно слушают, но надо понимать, что все-таки «Одноклассники» — это коммерческий проект, и ему все-таки нужны деньги для того, чтобы развиваться дальше. Более того, люди, которые вложили в него деньги, тоже рассчитывают на определенную отдачу.
А вы не боитесь, что вы распугаете таким образом всех пользователей? Вот один мой знакомый человек...
Они чувствуют себя обманутыми.
Да. Вот он забыл пароль. И теперь с него, значит, требует номер какой-нибудь кредитной карточки, с которой можно снять там 100 рублей, на то, чтобы он заново мог зарегистрироваться. Ему, конечно, этих 100 рублей не жалко, но номер кредитной карточки...
Он не хочет за 100 рублей светить свою кредитную карту, потому что он разделяет вашу озабоченность по поводу безопасности.
Теперь с вредностью он будет регистрироваться на ВКонтакте.ру.
Ну, люди, конечно, могут регистрироваться, где они хотят. Мы на моей памяти кредитные карты, конечно, не собираем. Но у нас действительно для того, чтобы активировать регистрацию, необходимо отправить СМС. Там, в районе 30 рублей, по-моему, она стоит. И на самом деле это в первую очередь дополнительная преграда в борьбе все с тем же спамом. 30 рублей – очень символическая сумма. Я думаю, что для большинства людей достаточно подъемная. В какой-то мере это как раз дополнительная преграда для тех людей, которые там любят десятками заводить анкеты, вставлять туда те же там порнофотографии под именем знакомых и незнакомых им людей. То есть они лишний раз подумают, делать это или нет. Если человек просто ищет своих одноклассников, то... Ну вот, пожалуй, активация анкеты – это единственный момент, где действительно не обойтись без 30 рублей.
Ну, это не единственный момент, всё... потому что люди недовольны, например, платной услугой по ограничению так называемой ленты активности друзей. Вот пишет, предположим, пишет один из наших слушателей, только один, а их на самом деле очень и очень много. Говорят, сайт и так уже переполнен рекламой, плюс дополнительные функции, которые можно купить за деньги. Продавать личную жизнь – это мелко и гадко.
Ну, говоря о рекламе, у нас рекламные форматы, они не менялись практически с момента создания сайта, и я считаю, что реклама на сайте достаточно неагрессивна, то есть она расположена там, где она должна быть, один баннер наверху, другой совсем внизу, и плюс там третий совсем-совсем внизу, но надо заметить, что... Реклама продается, конечно, но до 100% продаж там далеко. И как бы рекламный доход, особенно сейчас в свете кризиса, он имеет определенную долю риск его наличия вообще. То есть это касается, наверное, больше даже не столько нас, сколько почти все средства массовой информации. То есть на одну рекламу мы не хотели бы полагаться. Действительно, существует у нас ряд премиальных услуг на сайте, то есть те же оценки, которые пользуются очень большой популярностью, услуга «Невидимка». И недавно вот сделана лента активности. Лента активности существует на многих зарубежных сайтах. На самом деле, на «Одноклассниках» она должна была появиться раньше, но там и по разным причинам не появилась. И лента активности, она сама по себе ничего нового людям не рассказывает. То есть это просто информация, доступная всем, она просто собрана в одном месте. То есть там ничего секретного нет.
А вот, например, Виктор Демешко из Донецка считает, что это виртуальный рэкет. Заплати, а не то все будут знать о тебе все.
Ну... О нем же и так все знают. То есть все, что в ленте показывается, он же сам же это и делает. То есть, наверное, если человек не хочет, чтобы что-то показывалось в его ленте, там, не знаю, не хочет, чтобы какие-то его неправильные действия в ленте отображались, просто не надо эти действия совершать?
Не, ну смотрите, люди действительно чувствуют, что они получили не то, что им было обещано. Вот, например, на этом же сайте, который занимается организацией бойкота, там говорится, что они не призывают людей отказываться от одноклассников и не рекламируют других социальных сетей. Мы призываем людей протестовать против монетизации того, что было придумано для них. Мы против платной регистрации, против платного отключения сервиса под названием «Лента активности пользователя», против добровольно-принудительного вытягивания денег. Вот в чем дело. То есть такое ощущение, что вы перегнули палку в своем желании заработать на этом проекте.
Но, говоря о платной регистрации, вполне логично предположить, так как эта акция проводится пользователями сайта, то мне, честно говоря, сложно сказать, каким боком их касается платная регистрация, потому что они тоже зарегистрированы.
Но они могут пароль забыть. Замер.
Есть система напоминания пароля. Другое дело, может, кому-то из них там надо завести 20 аккаунтов, чтобы подшутить над там, каким-то человеком. Тогда да, тогда...
То есть вы не заинтересованы в том, чтобы аудитория расширялась?
Нет, она расширяется, но мы заинтересованы в том, чтобы аудитория расширялась в первую очередь за счет пользователей, которые хотят пользоваться сайтом и которые, ну, подходят из каких-то хороших побуждений, а не за счет там каких-то шутливых анкет, не за счет спамеров, не за счет людей, которые хотят использовать сайт в каких-то там своих неблаговидных коммерческих или там,
скажите, пожалуйста, целях. Вы сказали, вы говорите о спамерах, там вот о шутках и так далее, вот это одна история, да? А другая история, вы сказали, что это просто, ну, сайт должен приносить деньги, и расходы должны чем-то окупаться. Вот можно отделить одно от другого. Вот какая, скажем, доля дополнительных средств необходима сайту «Одноклассники» для, ну, такой вот нормального функционирования?
Но важно понимать, что мы говорим о целом комплексе услуг, платных услуг. То есть есть точно так же и невидимки, и оценки дополнительные. Я очень часто замечал, что, скажем, у меня на форуме люди, которые пишут гневные послания по поводу платных услуг, сами ими активно пользуются, мне ставят 5+. Судя по всему, заходят многие из них как невидимки, то есть сами активно пользуются теми же самыми услугами, против которых протестуют. Говорить, сколько именно, то есть нам надо для счастья, я думаю, что неуместно, потому что проект как «Одноклассники», он действительно требует больших затрат. Это сотни серверов, это мощные дата-центры, это зарплата сотрудникам, это налоги, в конце концов. А все это является непосредственными атрибутами любой коммерческой организации. И важно понимать, что мы никого не заставляем платить, то есть мы просто предлагаем услугу и считаем, что вот эта услуга стоит столько-то.
А как вы относитесь к этому бойкоту?
С интересом отношусь, потому что, наверное, говорить о том, что он действительно массовый, преждевременно, но, наверное...
Вы думаете, насколько он будет массовый или не массовый?
Мне даже интересно посмотреть. То есть я считаю, что как человек, создавший ресурс, ну, наверное, даже в этом есть какой-то положительный момент, что ресурс дорос до такого масштаба, когда как бы появляются люди, согласные с его политикой, не согласные, и люди не боятся это высказывать, не боятся самоорганизовываться, не боятся там, в конце концов, на самом ресурсе создавать группы протеста и приглашать в них людей. То есть хорошо, что о ресурсе говорят, хорошо, что пользователи это не оставляют равнодушным, было бы равнодушие намного страшнее.
А у меня вот...
Ну вот, скажем, извините, скажем, если вспомнить начало нашего разговора, скажем, кто что придумал, то все познается в сравнении. Если сравнивать нас с американским ресурсом Classmates, то они берут деньги за возможность отправки сообщений другим пользователям, то есть у них нельзя бесплатно переписываться.
То есть у вас еще все впереди, я так понимаю, у нас еще все впереди у пользователей Одноклассников.
Нет, я хочу договорить. Берут они несколько десятков долларов за год. И как раз вот этот путь, по которому мы не хотели бы идти. То есть у нас можно пользоваться сайтом бесплатно. Можно не ставить оценки 5+, можно не покупать услугу невидимка, можно переписываться со своими друзьями, а не ходить по чужим ответам и там не делать черт знает что, и тогда это не будет отображаться в ленте активности. То есть сайт с точки зрения поиска друзей, поиска одноклассников и общения, он свою функцию выполняет абсолютно бесплатно.
То есть вы не собираетесь что-то менять вот в то, что касается существования платных опций и внедрения новых, только на том основании, что пользователи недовольны?
Я думаю, что для нас недовольство пользователей – это, конечно, серьезный повод прислушаться. И, возможно, при выборе того, что именно будет платным, что бесплатным, мы будем более осторожными. Но принципиально позиция остается такой же. То есть есть бесплатные услуги, есть платные услуги, но платные услуги, они не закрывают пользователям основные возможности.
Да, вот многие люди пишут, например, что они уходят или уже ушли, или собираются уйти с одноклассников на другие сети, потому что там нету всех этих платных услуг. Там можно больше закачивать разные информации, музыки, картинок, фоток и так далее. Там как-то иначе все организовано. Вот почему другие делают бесплатно, а вам обязательно нужно платно? Они же тоже другие, испытывают те же самые издержки, им тоже нужно платить персоналу, содержать инфраструктуру.
Ну, мне недоступна информация о том, кто и что делает бесплатно. Может быть, действительно, у каких-то ресурсов есть серьезная команда альтруистов-меценатов, которые из абсолютно некоммерческих побуждений там дают им миллионы и миллионы долларов, потому что расходы действительно очень большие. Но в нашем случае у нас таких волшебников нет. У нас были вложены деньги на то, чтобы запустить проект, чтобы сделать его популярным, сделать его работающим и сделать его интересным.
А потом сделать его платным.
Нет, проект, он же бесплатный. Платные дополнительные сервисы, то есть за счет них существует возможность и необходимость эти вложения как-то возвращать.
Ну вот Николай, например, приславший свой вопрос на сайт «Эхо Москвы», пишет, что: как вы думаете, если бы платные сервисы были введены в самом начале, смогли бы вы набрать хотя бы 5% от того количества пользователей, которые присутствуют в сети сейчас?
Я думаю, что в самом начале не имело смысла вводить платный сервис, потому что когда не было людей на сайте, то некому было ставить 5+. Просто не знаю. Но с другой стороны, я думаю, что скорее всего сайт был бы настолько же популярным, потому что коммерциализация, она, в общем-то, ну, в какой-то мере это добро для сайта, это добро для той модели, по которой сайт существует. Будь он бесплатным, в него бы просто никто бы не вложил деньги, у нас бы не хватило бы, не знаю, ресурсов, и сайт бы рано или поздно загнул.
А вот многие считают, что пик популярности одноклассников уже прошел. Причем
конкуренты
около года
появились
назад.
В больших количествах.
Да, что ВКонтакте набирает обороты, что, в общем-то, одноклассники сдают позиции.
Я думаю, что есть люди, которым это бы хотелось, и говорится об этом очень давно, практически, не знаю, из 2,5 лет, которые сайт существует, 2 года все время находятся люди, которые говорят: ну, у вас пик популярности прошел. То есть я вспоминаю, вот когда я начинал, там, когда миллион людей пришел на сайт, и я говорил, что будет как минимум в 10 раз больше, мне говорили: ну ты что, ты неужели ты веришь, что люди в Москве будут искать своих одноклассников? Неужели ты в это веришь? И, по-моему, вот те, кто пришли, они интернетом пользуются, и больше никто не придет. Я думаю, что надо смотреть на цифры, а не заниматься какими-то там догадками, спекуляциями и так далее. Пока цифры нам показывают, что каждую неделю наша популярность растет, и люди все больше и больше пользуются сайтом.
Зачем вы убили протестные группы, спрашивает в частности Андрей из Москвы, но также и многие другие.
Я протестные группы не убивал, многие из них существуют на сайте. Возможно, некоторые из них, наиболее агрессивно призывавшие в свои ряды пользователей, попали под какие-то спам-фильтры, там, под антиспамовые программы, потому что никому не нравится. То есть мне приглашение в группы поступает, там, не знаю, десятки в день, иногда там до сотни доходит. И мне, честно говоря, вот это надоедает. Я, конечно, не жалуюсь, но когда человеку там приходит такое количество приглашений в группы, потому что групп самых разных много, то очень часто пользователи жалуются, и эти жалобы тоже не остаются без внимания. Поэтому группа существует, но если владелец группы, участники группы очень агрессивно ее рекламируют, то в какой-то момент есть вероятность, что она попадет под антиспамовый фильтр.
Владислав из Питера пишет, как это бесплатный проект, а как же 30 рублей за регистрацию?
Я уже объяснял, за активацию анкеты, и опять же, это 30 рублей, они не берутся с тех пользователей, которые уже на сайте.
Иван из Подольска пишет, лента активности является навязанной услугой, а это уже регулируется законом о правах потребителя. Вы не боитесь получить к вашему британскому судебному процессу еще какой-нибудь в России?
Я, честно говоря, не юрист, не могу комментировать, но лента активности, она есть, есть. То есть, если человек, не знаю, только переписывается с друзьями на сайте, то у него ничего в ленте активности не появится. То есть, в чем навязанность услуги.
А по-прежнему больше половины пользователей москвичи, одноклассников, все-таки
60%, да, была оценка?
Да.
По-моему, да, такого порядка. Я, честно говоря, не смотрел последние выкладки демографические, но я думаю, что в Москве, наверное, темпы роста уже не настолько высокие, потому что в Москве очень тяжело уже найти людей, которые про «Одноклассники» не слышали, никогда не знают. И не знаю, то есть по какой-то причине, если и могли зарегистрироваться, то не зарегистрировались. Но в регионах у нас действительно в этом году очень активный рост. И не исключено, что регионы в сумме своей подбираются к московской аудитории. То есть я не удивлюсь, если это происходит.
Владимир Сдалас спрашивает, на что у вас сумасшедшие расходы? Работает от силы человек 10, ну, оборудование, ну, офис, и все. На что еще деньги уходят? А какая сумма расходов? Вот она как оценивается?
Большая. Большая. Ну, сказал, что годовые расходы – это несколько миллионов.
А доходы?
Мы уже обсуждали эту тему.
Ага, понятно. То есть не человек 10, больше?
Больше, заметно больше. Более того, надо понимать, что по сути своей сайт – это уникальное техническое решение. То есть это удержать такую аудиторию, ее для этого надо создать это самое решение, надо запрограммировать это все, надо обеспечить стабильность работы сайта, а сайт, я думаю, что многие согласятся, работает очень стабильно. То есть на моей памяти за последние полгода был один сбой, и то не у нас, и то, когда этот сбой произошел, вышел выпуск новостей по
НТВ. Да, Альберт, все, мы вам верим. Да, честное слово, мы вам верим.
В общем, расходы очень большие.
Мы вас поняли, расходы большие. Спасибо большое. Альберт Попков, основатель проекта «Одноклассники.ру», был в программе «Большой дозор».
Программа «Большой дозор».